Здравствуйте, мы читаем книгу статьи Рабаша, второй том, страница 943, статья «Что означает, ибо это мудрость ваша и понимание ваше перед глазами народов». Можно задавать вопросы на сайте www.kap.tv. Вопросы, относящиеся напрямую к уроку, будут транслироваться в прямом эфире. Страница 943, второго тома статьи Рабаша, что означает, ибо мудрость ваша и понимание ваше перед глазами народов. Сказано, храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех этих уставах, скажут, как мудр и разумен народ, этот великий народ. И надо понять, ведь мы не видим, что народы мира могут сказать о народе Израиля, народ мудр и разумен. И еще следует из сказанного, что именно из «храните и исполняйте» увидят глаза народов в народе Израиля мудрость и разум. Но разве и в народе Израиля мы не видим, что нерелигиозные презирают религиозных за то, что те выполняют Тору и заповеди? И как же тогда сказать, что народы мира будут почитать народ Израиля за то, что те выполняют «храните и исполняйте»? И надо объяснить это с точки зрения духовной работы. Известно, что со стороны духовной работы мы рассматриваем человека как маленький мир.
То есть нам запрещено читать и понимать, как это написано, простыми словами, что говорится об Израиле, о народах мира. Вообще нет этого понятия. Вся Тора написана о внутреннем смысле развития человека, только о необходимости его развития. И когда объясняется здесь об Израиле и народах мира, и мы это видим, это неправильно так воспринимать.
Человек сам по себе — это маленький мир, который включает в себя все народы мира. У каждого народа есть своя особая страсть. Известно, что есть семь свойств святости, и относительно их имеется семь свойств нечистоты. И каждое свойство состоит из десяти. И есть, в общем, 70 народов. И есть народ Израиля. И 70 народов хотят властвовать над народом Израиля, потому что народ Израиля хочет, чтобы все его действия были ради Творца. Так как Яшар-Кель, прямо к Творцу, показывает, что все действия направлены к Творцу. А народы мира в человеке хотят именно, чтобы все, что они делают, было бы только для своей выгоды. И злое начало мы называем народами мира, а доброе начало мы называем народ Израиля. А порядок работы таков, что когда человек решает работать только ради Творца, то приходит злое начало, свойство народов мира, и сопротивляется во всю мощь. И каждый дает понять человеку, чтобы шел согласно своему корню, согласно корню страсти, которая имеется в каждом народе. И дают понять человеку в справедливых претензиях разума и знания, что правда на их стороне. И каждый раз, когда они видят, что человек не желает их слушать, они приходят с еще большими претензиями и более очевидными доказательствами своей правоты. И они уверены, что согласно разуму и знаниям, тому, что они дают понять человеку, несомненно, человеку нечего будет им ответить. Поэтому они уверены, что они самые умные в мире. Потому что они понимают, согласно своему разумению и знаниям, что разум человека, то, что он может им ответить, так он может дать только глупые ответы, которые аннулируются перед их разумом и знаниями. И так или иначе, человек будет вынужден идти путем народов мира и выполнять чуждую работу, работу идолопоклонников, то есть работу, которая чужда нам, чужда святости. Ведь святостью называется, когда работают во имя пользы Творца. а они хотят, чтобы работали для своей пользы. И вся их уверенность основана на том, что они умны, поскольку говорят с позиции разума. Но на самом деле, как человек удостаивается победить свое зло, несмотря на то, что его зло говорит с ним разумно, мудро, толково, считая себя самым умным в мире? И ведь оно настолько уверено в своих претензиях, что человек, несомненно, останется в его власти навсегда. Важно знать, что сила святости — это вера выше знания. То есть, когда они приходят с их претензиями и показывают свою праведность, насколько они справедливы, то человек не должен им говорить, что они не правы в своих претензиях. Человек должен сказать народам мира в себе: «Знайте, что все, что вы говорите, верно, и с точки зрения разума вы правы, и мне нечего вам ответить. Но нам дана работа выше разума, когда мы должны верить выше разума, что вы не правы. И поскольку работа в вере должна быть выше разума, поэтому я благодарю вас за ваши справедливые претензии, которые вы мне предъявляете. Потому что невозможно сказать, что человек идет выше разума, иначе, чем когда у него есть разум и знания. И только тогда можно сказать, что он идет выше разума. Но когда нет разума, то невозможно сказать, что он идет выше разума. Разъяснение. Высшим разумом называется, когда этот путь более важен, чем путь внутри разума. Но когда нет иного пути, и ты говоришь ему «иди этим путем», то нельзя сказать, что он выбирает путь веры выше разума. Поэтому именно силой веры выше разума можно победить разум народов мира, находящихся в человеке. И из сказанного сможем понять то, о чем спрашивалось. Что означает, что это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов мира? И это и сказано: храните и исполняйте. И спрашивалось, на что намекает нам храните и исполняйте? И из вышесказанного получается, что вся сила, которая есть против претензий народов, которые приходят с претензиями, основанными на разуме, путь которых, то есть внутри разума, это путь истины, мы не можем им отвечать иначе, как только с позиции веры выше разума. А выше разума означает категория действия, так как не дают им ответ внутри разума. А когда выполняют без привлечения разума, это называется «выполняют по его слову». И это называется «человеку и скоту помогаешь ты, Творец», как объяснили наши мудрецы, те, которые изощрены разумом, как люди, а выглядят как животные. То есть идут верой выше разума, как будто у них и нет разума. И этим они побеждают народы мира в своих сердцах. И как сказано, «Сказал я в сердце своем по поводу сынов человеческих». И таковы его слова. «По поводу сынов человеческих говорят то, что праведники говорят. И почему Творец так отличил их, увидев в них праведность, но увидел, что сами они по себе скот? Увидел и показал народам мира, как Израиль тянется за ним, как скот». И надо понять, для чего надо показывать народам мира, что народ Израиля тянется за ним, как скот. И согласно сказанному, народы мира, имеется в виду народы мира в сердце человека, и надо показать им, что то, что мы хотим работать ради блага Творца, а не для своей выгоды, делается не исходя из доводов разума, когда вы хотите спорить с ними, когда вы хотите спорить с нами, кто прав, а мы все делаем верой выше разума. И мы делаем это как животное действие, без какого-либо разума и понимания. И поэтому не думайте, что когда-нибудь случится такое, что мы послушаемся вас, так как у нас все выше разума. И об этом мы просим Творца, чтобы помог, чтобы смогли преодолеть все, на что вы требуете ответов. И ваши вопросы делятся на два вида вопросов. Кто и что? Мы верим, верой мудрецов, что должны просить помощи у Творца. И, несомненно, Он поможет нам. Как сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. То есть, чтобы Он помог нам идти за Ним выше разума, показать народам мира, как народ Израиля тянется за Ним, как скот. И об этом написано: «Храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов». Объяснение. То, что вы будете хранить действие, которое выше разума, и не сдвигаться с этого пути, тогда, несомненно, вы преуспеете выйти из-под власти народов мира, и народы мира, которые внутри вас, отменятся перед святостью, как сказано, «И возлюбишь Творца своего всем сердцем». И сказали наши мудрецы двумя началами, то есть, чтобы злое начало превратилось в доброе. Получается, что народы мира, что в нем, которые называются злым началом, также стали работниками Творца. Тогда народы мира, что в человеке, смогли бы увидеть, после того, как и они удостоятся добра, что вся мудрость, которую могли бы победить в народах мира и присоединить к святости, стала бы верой выше разума, называемой категорией действия. То есть, что только вся мудрость, которая относится к народу Израиля, была именно в категории животного действия. И в этом была вся их мудрость. И это то, что скажут, которые, услышав обо всех этих уставах, скажут, как мудр и разумен народ этот. То есть, что и народы мира, после того, как и они также удостоятся пребывать в святости, как сказано, всем сердцем твоим, двумя началами, когда и злое начало народы мира присоединятся к святости, тогда они увидят, что вся мудрость, которая относилась к народу Израиля, это благодаря тому, что слушали уставы, которые относятся к категории действия. И они — народ разумный и мудрый. А вся их мудрость была не так, как мы думаем, что только исследованием и разумом можно постичь мудрость, а наоборот, что они удостоились мудрости именно благодаря тому, что тянулись за ней, как животные. То есть, что именно благодаря действию, что называется действиями выше разума, удостоились мудрости. Получается, что то, что называется народ мудрый и разумный, это благодаря тому, что шли за ним, как животные, а не как умники. И в этом вся мудрость народа Израиля. И в отношении действия, называемого выше знания, необходимо объяснить то, что сказано. И об этом написано, почему он убоялся в дни зла, и грех окружил его. И это поскольку есть в них легкие заповеди, которые люди соблюдают, но опускают их ниже пяток своих, считая, что они легкие. И поэтому Давид боялся в день суда. И он сказал: «Творец, я не боюсь У меня нет трепета перед тяжелыми заповедями, почему же у меня есть трепет перед легкими заповедями? И необходимо понять понятие легких и тяжелых заповедей в работе. Легкие называются, что они не важны, то, что человек должен работать выше знания. Эта работа у человека не вызывает ощущения важности. И есть у него вкус праха в этой работе, и это называется «шхина в прахе». То есть, то, что человек должен принять на себя власть Творца, выше знания, эта работа находится в прахе. И нам необходимо проделывать заповеди и добрые деяния, и изучать Тору, для того, чтобы поднять эту работу из праха. То есть, из состояния приниженности, когда мы молимся, чтобы Творец восстановил шхину из праха. Как написано, «Милосердный восстановит нам шатер Давида, упавший». И смысл того, что она находится в приниженном состоянии, это по причине скрытия, которое проделал Творец, для того, чтобы было у нас место выбора. То есть, чтобы мы могли работать ради отдачи, то, что называется слияние с Творцом. И поэтому дана нам работа в таком скрытом виде, в виде скрытия лика. И поэтому суть нашей работы, что с помощью подготовки, которую должен проделать человек во время скрытия, этим создаются у нас келим, отдающие келим. Поскольку получающие келим у нас есть со стороны Творца. И в отношении этих келим есть исправление, чтобы не пользоваться ими, поскольку они вызывают отделение от Творца, поскольку они противоположны по свойствам Творцу. Поэтому дана нам Тора и заповеди, что благодаря им можно достичь отдающих келим. Поэтому в отношении этой работы есть всякие обвинители, которые говорят, что мы соглашаемся проделывать работу на Творца, и только чтобы цель, которую ты хочешь достичь, мы готовы работать на Творца, но цель, которую ты хочешь достичь с помощью Торы заповедей, с ней мы не соглашаемся. И они дают человеку очень множество претензий и говорят, что не стоит ему работать ради той цели, ради которой он работает. И только если человек соглашается изменить свою цель, то есть достичь отдающих келим, тогда они не дают ему выполнять Тору и заповеди ради этой цели. И каждое действие, которое человек проделывает, стоит ему больших усилий. И в то время, когда человек забывает о цели и начинает работать как широкие массы, то есть для того, чтобы получить награду и вознаграждение в работе, тогда снова есть у него сила соблюдать и работать с большой энергией. И дело в том, что цель работы не против желания насладиться человека. Но когда человек начинает работать и забывает о цели, в конце он снова пробуждается, и он хочет работать, выполнять Тору и заповеди для того, чтобы достичь подающей келим. И снова восстают на него все претензии лазутчиков и придают вкус этой работе, вкус праха. И снова тяжело ему продвигаться. И это называется легкие заповеди. То есть он работает над целью достичь отдающих келим, то есть для пользы Творца, а не для собственной пользы. И в этой работе есть чего бояться, потому что есть очень много сопротивляющихся. Но не так в отношении тяжелой заповеди. То есть то, что важно человеку. То есть, что если человек работает ради получения платы, это называется серьезная вещь для человека. Поскольку человек теряет собственные пользы, если он не будет соблюдать Тору и заповеди. Но не так это. Если его оплата или потеря — это ради Творца, это польза Творца, то человеку это не очень важно. И поэтому человек этим пренебрегает, поскольку он делает расчет и говорит, что так или иначе, я ничего не теряю. Поскольку для себя он говорит, он ничего не принимает. Поскольку он говорит, что главное в Торе и заповедях, это то, что необходимо, это делать ради Творца, а не ради собственной пользы. И если так, то кто может заработать на этой работе? Только Творец. И этим человек ослабляет и начинает пренебрегать этой работой. Поэтому очень часто человек говорит себе, что мне вообще не стоит прилагать усилия в этой работе. И если это происходит легко, то я буду работать. А если есть небольшая помеха, то у него нет силы сопротивляться. И дело в том, что выполнять работу лолишма — это неважная вещь. Поэтому не стоит прилагать в отношении этого усилий. А работать лишма, что ему будет от этого? И тогда обычно человек говорит, что лучше лечь спать, и чтобы он отдохнул от всех этих вещей, которые вызывают у него только угнетенный дух, а не удовольствие. И это называется легкие заповеди, которые люди не соблюдают, поскольку опускают их ниже своих пяток. И об этом сказал Давид. «Почему убоюсь я в дни зла из-за греха моего?» Легкие заповеди, это которыми человек пренебрегает. То есть тогда, когда хотят выполнять работу ради отдачи, тут я боюсь. Может быть, я не смогу выполнять ее. И об этом, то есть о постижении отдающих келим, это только Творец может помочь. То есть, как Творец дает получающий келим человеку, необходимо попросить у него, чтобы он дал и отдающий келим вместо получающих. То есть, как человек наслаждается тем, что он работает ради собственной пользы, как будто бы он получил важность и большое наслаждение того, что он работает ради пользы Творца. То есть, чтобы он почувствовал, что есть у него огромная заслуга в том, что он обслуживает царя, прислуживает царю. И это достигают с помощью заповеди «Охраняйте и выполняйте», поскольку в этом ваша мудрость и разум в глазах народов мира.
Нам очень трудно воспринимать эти статьи, поскольку они написаны на языке, который путает нас. Мы после изгнания привыкли в Торе и израильные народах мира думать как о внешнем, у которых нет никакой связи с внутренней частью Торы, которую нам нужно выполнять. Говорится всего лишь об исправлении души. Наш воображаемый мир вообще не принимается в расчет в науке Каббала, а говорится о том, как достичь настоящей реальности. Настоящая реальность — это то кли, в котором чувствуется Творец и мера связи с Ним. Это кли состоит из Исраэль, части в человеке, которая стремится к соединению с Творцом, к цели, и делится на ту часть, которая не может. И это две части в душе. И поэтому мы чувствуем желание раскрыть Творца, и наука Каббала по своему определению это раскрытие методики исправления творения, то есть раскрытие свойства отдачи и любви. Творению это значит внутри творения, и для того, чтобы у нас была возможность прийти к реализации цели, если у человека возникает желание к этому, то такие люди соединяются в общем поле Творца, когда они чувствуют стремление друг к другу, о котором они сами не знают, и таким образом они приходят и соединяются, как электрические заряды в магнитном поле, или частички металлические в магнитном поле, и приходят к соединению между собой. И там они могут реализовать эту методику, методику исправления. С самого начала они не знают о том, что нужно себя исправить, но есть желание только раскрыть суть жизни, для чего я живу, каков смысл этого. И в конечном счете они понимают, что это все вопросы только для раскрытия Творца, высшей силы, которая выстраивает и управляет, и формирует, и поддерживает всю реальность. И нет никого, кроме Него. И поэтому от вопросов, каков смысл моей жизни, человек приходит к вопросу, как я раскрою Творца, поскольку раскрытие Творца даст ему ответы на все его вопросы. И для того, чтобы приблизиться к раскрытию Творца, эти люди соединяются. Почему? Потому что Творец скрыт, и для того, чтобы раскрыть его в том виде, когда мы должны раскрыть его, а не кого-то другого, то есть свойство отдачи, любви, что находится вне, выше нашей природы, а наша природа — это получение, ненависть. Понимая это, мы приходим какому-то собранию людей, с которыми вместе, если мы начинаем понимать, что цель, еще раз, решить вопрос, каков смысл моей жизни, если оно, этот вопрос достиг понимания, что это раскрытие Творца, и там ответы на все, что я спрошу и буду спрашивать. И это раскрытие силы любви только в соответствии, приведение в соответствие себя с ней. Я пойму и познаю это свойство отдачи любви, это Он. И я должен обрести это свойство для того, чтобы обрести его наверняка. Я нахожусь среди таких же людей, как и я, и так устроено специально для меня, поскольку Творец скрыт, поскольку свойство отдачи противоположно мне, и тогда вследствие различия этих свойств они друг друга не чувствуют, я не чувствую Творца, и работать по отношению к тому, кого я не чувствую, я не способен, я уверен, что я буду находиться в заблуждении, обманывать себя. И Творец, вместо того, чтобы дать мне работу по отношению к Нему, дал мне работу по отношению к ближнему, когда я могу наверняка проверить, получить от них силы, проверить себя по отношению к ним, насколько я продвигаюсь от ненависти к любви, как я могу продвинуться. Если мы вместе знаем, что наша цель — прийти к отдаче любви, и сила исправления приходит к нам только вследствие изучения исправленной системы, что называется наука, каббала, и тогда мы собираемся вместе, соединяемся вместе, изучаем вместе, и если намерение находиться в соединении, чем можно больше, мы продвигаемся, раскрываем истинную ненависть между нами, что и называется горой Синай. Раскрываем необходимость прийти все-таки к любви и отдаче, поскольку нет выбора, это цель. И так постепенно продвигаемся, и нет различия между человеком, который стремится к любви к товарищам и проверяет себя, как он старается и насколько он успешен в этом. У него всегда есть возможность себя проверить, и различие между другим человеком, который в той же мере находится с Творцом, хотя Творец и скрыт. но эти два исправления тождественно являются одним целым. Или по отношению к ближнему, или по отношению к Творцу. Поскольку первое, то, что находится вне желания человека, называется ближний, это как товарищ, так и Творец. Оба они в равной степени чужды человеку. Если человек может себя проверить по отношению к товарищу, он может знать, что таким образом он проверяет себя относительно Творца. Кроме того, есть у него работа по отношению к товарищам. Если товарищи требуют его работы, пробуждают его работу, то в таком случае он может достичь успеха. То есть соединение с товарищами, насколько возможно, для того, чтобы исправить качество этого соединения вследствие учебы. Это является методикой. Если это делается для того, чтобы прийти к отдаче и любви к Творцу, тогда выстраивает себя то, что называется Исраэль, Тора и Творец, то есть соединение с товарищами, с помощью изучения науки Каббала вызывает свет, возвращающий к источнику, то есть внутреннюю силу в нас, и это называется Творцом, и тогда мы приходим также в соединение между нами, к соединению с Ним. И это, по сути, является исправлением той части, которая называется Исраэль в человеке, и также той части, которая называется народами мира в человеке, поскольку они помогают друг другу в помехах, в поддержке, как поддержка противоположности ему и за него, все вместе. И тогда человек должен понять, что все выстроено во благо ему, что все, что раскрывается в пути, таким образом и должно раскрыться, и он должен только выстроить себя в правильном виде со всеми составляющими: учитель, книги, группа, Творец, и так продвигаться. И понять, что если все эти составляющие соединятся вместе, это является реализацией цели, и он не будет отклоняться от этих вещей, когда что-то будет важнее другого. Есть люди, которые в группе хотят быть направленными на Творца, и вследствие этого это становится религией. Это как у религиозных. Когда Творец — это главное, и с Ним мы работаем, молимся, только обращаясь к Нему, все к Нему, а любовь к ближнему — это второстепенная вещь. Есть такие, кто стремятся к учителю, делают из него большого рэби, это уже хасидизм, то есть он уже важнее товарищей и Творца. Есть те, кто стремится только к товарищам. Ну, это компания. У них нет большего, чем быть просто хорошими друзьями. Если это только возможно в наших группах. Обычно это невозможно, поскольку мы изучаем силу, которая пробуждает в нас ненависть, чтобы стремиться к истинному исправлению. Поэтому нельзя быть просто друзьями, как в остальных обществах. Но только равное отношение к учителю, учебе, к товарищам и к Творцу, именно равное приводит к реализации цели. И нельзя думать об исправлении желаний получения, как они по отношению к желаниям отдачи, как мы изучаем в конце предисловия к книге Зоар, народы мира в нас, эти желания Ахав получают исправление от Гальгальтейнаем. И поэтому, если мы будем стремиться исправлять связь между нами, все остальные вещи соединятся, и весь мир тоже присоединится к нам. Здесь нам не о чем беспокоиться. Нам необходима только поддержка от них. Необходимы еще те, кто могут присоединиться к Гальгаль Тайнаим, к свойству Исраэль. Но все остальные будут исправлены благодаря нашей работе, когда они получат пробуждение и получение силы исправления от нас к ним, как Гальгаль Тайнаим приходит свет, от Гальгаль Тайнаим исправляет Ахаб. Поэтому, поскольку мудрость ваша перед глазами народов, Израиль должны произвести исправление, и вследствие этих исправлений исправятся народы мира в нас. И когда мы читаем такие статьи, конечно же, нам необходимо беспокоиться о том, чтобы нам не думать о внешнем. Прежде всего, мы должны изучить внутреннее, как это в отдельном человеке все эти вещи существуют. А затем, и только затем, можно проделать какое-то сравнение или посылки относительно воображаемого мира. Да.
Александр из Харькова спрашивает, каким образом надо относиться к постоянному изменению к отношению к духовному, от полного согласия до полного сопротивления?
Еще раз. Вся реализация наша — это между людьми, находящимися рядом с тобой, поскольку тогда у тебя есть с ними проверка, реакция и возможность в непрекращающемся виде изменять и получать всевозможные точки работы. Тот, кто уходит от этого, вообще не находится в этом направлении. Он просто выбрасываем из этой работы. Мы должны исправить килим. Килим — это связь между нами. Исправление килим с помощью светов, которые приходят во время учебы, если мы желаем исправить килим, для того, чтобы связаться, что тогда мы между собой раскрываем силу отдачи и любви, это Творец, для того, чтобы доставить Ему наслаждение, и это как доставить наслаждение товарищам. Если эти все вещи выстраиваю как одно целое, и тогда я прихожу к учебе науки Каббала, тогда изучение становится Торой, источником света, эликсиром жизни, а иначе это яд смерти. Мы видим, что люди вследствие этого становятся большими эгоистами, и все, без всякого исправления, и думают, что они праведники, и им положено больше других. И вся реализация без того, чтобы брать далекие намерения, отдавать ради отдачи, ради получения, всего этого мы не знаем, все мы путаемся в этом. Просто может ли человек выстроить свою проверку, контроль, как он находится по отношению к товарищам, во внутреннем виде, не внешнем, внутренне. Может ли он все время проверять, куда направлено его сердце? И это должно быть у него внутренним непрекращающимся ощущением, беспокойством, скажем так. Да.
Есть очень много вопросов о работе в вере высшего знания. Томер из Иерусалима спрашивает. В чем разница между верой выше знания и слепой верой?
Вера выше знания — это когда у меня сила отдачи, поднимается по важности мною больше, чем желание получать. Есть бина и малхут. Когда бина преобладает над малхут, это называется выше знания. Это очень просто. Теперь слепая вера. Слепая вера, я не знаю, что он имеет в виду. Это когда рассказывает мне что-то, и я верю в это, когда это принимаю как факт. Это называется слепой верой. Да? Теперь мы не говорим о вере в таком виде, когда я верю кому-то и принимаю это как факт в жизни. О, у меня верой называется сила отдачи, которую я или собираюсь постичь, или уже постиг. Свойство бины называется верой, да?
Нас спрашивает ученик из Хайфы, каким образом детей обучить этому понятию «выше знания».
Если он будет знать, что такое «выше знания», он сможет обучить детей, умник, да?
Вчера мы говорили о взращивании важности окружения в группе.
Ну, группы, хорошо, и вчера, и сегодня.
Я не знаю, что сегодня, не мог заснуть ночью из-за мыслей о прошедшем уроке.
Бедняга, зачем мы говорили об этом, на самом деле, нехорошо это.
Я бы хотел спросить еще раз об этом, для того, чтобы... Я почувствовал, что вчера мне не удалось вытащить достаточно.
Что именно?
Я не могу сказать, что именно.
Важность группы.
Что важность группы, я чувствую, что недостаточно.
Ты чувствуешь, что недостаточно, поскольку не раскрываешь себе потребности к этому, как будто это говорят в словах, но пока еще нет реакции со стороны сердца. Даже надоело слушать об этом иногда. Это естественно. Необходимо просто все больше и больше работать над общим желанием. Если все начнут думать, что это то, что важно, и это то, что им необходимо, искусственно, мы должны прийти к взаимной отдаче. Ты знаешь, отдачи мы не знаем. Мы должны прийти к взаимному беспокойству. Взаимному беспокойству. Что это значит? Чтобы я беспокоился о других, как они находятся вместе со мной в той же мысли о цели. Я все время беспокоюсь, находится ли все остальные вместе со мной в той же мысли, в том же направлении. И у меня это приходит, просто доходит до внутренней тревоги. Находятся они в той же мысли или нет? И тогда я чувствую их, как внутреннюю часть группы. Не лица. Лица я не помню, имен я вообще не знаю. Но я говорю о внутреннем желании, которое находится в группе. Преобладает в группе. Готово ли желание в каждом соединиться с другим, чтобы все эти желания были направлены к цели? Об этом я беспокоюсь. Почему? Потому что если это материализуется, если это буквально воплотится, я тоже буду внутри, и мы с помощью небольшой учебы мы притянем это желание общее и придем к цели. Проблема не в свете, которое воздействует на нас, а в том, чтобы мы соединили вместе желание, чтобы находиться вместе и прийти к цели. И мы должны прийти к состоянию, прежде всего, чтобы это беспокойство, что беспокойство в сердце человека будет говорить всем, чтобы мы беспокоились об этом. Это называется поручительством. Если Это объединенное желание к цели, общее, по крайней мере, у части людей. Иногда у этой части, иногда у этой части группы будет работать более или менее постоянно, и мы будем стремиться изучать для того, чтобы реализовать это желание, и не для какой другой цели, чтобы учеба наша была. Тогда мы вызовем на это общее желание, направленное таким образом к цели, как к взаимной отдаче к Творцу. Мы вызовем на это желание свет во время учебы, когда мы останемся, как и до учебы, во время подготовки и во время учебы с той же потребностью. У тебя нет ничего, кроме этого. Как сказано у Хавакука, праведник верой своей жив будет. У тебя нет большей заповеди, то есть действия больше, чем действия, когда, с помощью которого ты хочешь прийти к отдаче. Праведник верой своей будет жить, когда стремятся к вере, к отдаче. Это все. В общем, вещь очень простая. И на самом деле, когда раскрывается наука Каббала, она раскрывается все проще и проще. Мы изучаем, что такое пардес в обратном виде, когда простое толкование в конце раскрываем. Я раскрываю трудность, я знаю, что это тянется годы. И я прошел это на себе не в более легком виде. Но есть у нас возможность ускорить во многом развитие. Да?
Что значит равное отношение к раву, книге, к книгам, группе, Творцу? В чем выражается равенство этого отношения?
С одной стороны, нам нужно сказать, что любовь к творениям важнее любви к Творцу, поскольку именно она приводит к любви к Творцу, когда в любви к творениям между товарищами я всегда могу проверить себя, получить от них реакцию, положительную, отрицательную. То есть, если у меня поле действия, я нахожусь в лаборатории, есть у меня проверка, контроль, все. С одной стороны. С другой стороны, мы должны работать по направлению к цели. Это не цель, это всего лишь средство. И я не могу точнее это выразить в словах, поскольку это те же слова. Но во взаимной нашей любви мы должны с самого начала и посередине и в конце раскрывать причину, почему мы это делаем. Мы это делаем для того, чтобы прийти к мере отдачи, к свойству отдачи, когда тем самым мы будем слиты с общей силой природы, которая находится и властвует во всем. И мы хотим соединиться с ней во взаимной отдаче. Я близкому моему, а близкий мой мне. Это раскрывается постепенно. Вместо этих пустых слов раскрывается постепенно их внутреннее содержание. И также возможность в одной мысли удерживать «я» и учитель, и книги, и товарищи, и творец. И все это — единое понятие. Единое. Единство — это капля единства. Да, Иран.
Вы говорите о том, что очень высокое и тяжело к этому прийти.
Это невысокое. Я говорю о теперешнем выполнении. Я говорю о том, что должно произойти между нами. Это не выше нас. Это буквально то, что нам открывается на уровне наших сердец.
Я прихожу к этому через искусственную работу.
Конечно же, искусственную. Без всяких сомнений, искусственную. Мы играем в это, мы знаем, нам известно, мы осознаем это, и мы всем говорим, что мы лицемерны. Мы играем, это называется игрой. Мы играем, мы лжецы, правильно, как ребенок, который играет. Что? Я вижу, как мой внук играется с мусорной машинкой. Он сейчас во всем доме ищет, куда бы высыпать этот мусор. Это игра или нет? Спроси у него. Для него это игра? Если бы он мог тебе сказать, это жизнь, то, что вы делаете, это для него игра, а это жизнь. Поскольку для него это так, а для нас, наоборот, это два уровня. Тут ничего не сделаешь. Теперь мы знаем, что мы эгоисты, находимся в желании получать, ненавидим ближнего, думаем только о себе. Ничего, кроме этого, нас не беспокоит. Каждого из нас. Мы пришли сюда для того, чтобы получить еще больше. Поскольку то, что было у нас, нас не удовлетворяет. Моим соседям их жизни было достаточно, и сейчас они смотрят на меня, как на сумасшедшего, что я хочу от жизни. А меня это не удовлетворяет, поэтому я пришел сюда. Поэтому я знаю, и с каждым днем раскрываю, что я ненавижу всех, и я не хочу никого, пренебрегаю всеми, и меня не интересует никто, кроме меня. Я знаю это, и вместе с тем я знаю, что прийти к более высокой ступени, чем я, это выйти из себя, из своего желания, своей мысли, в котором я нахожусь сейчас, к чему-то совершенно другому, родиться заново. Я играю, находясь в своем эгоизме на моем уровне, как будто я нахожусь на более высокой ступени. Конечно же, это как будто, конечно же, это ложь, но это называется эффективной ложью. У тебя нет другой возможности прийти к развитию, если ты не играешь в то, к чему ты хочешь прийти. Это и дети, и растения, и животные. Это во всей природе. Это условие. Клетка. Каждый элемент, который хочет развиться во вбирании в себя, выбрасывании шлаков, он делает из себя подобие такое, модель чего-то, к чему он хочет прийти. Он должен быть в стремлении в том же виде, к этой форме. И тогда приходит высший свет. Если это от природы, это автоматически приходит. Они не знают, как они развиваются. Тоже действует свет. Неживому растительным животным тоже действует свет. Нет другой силы. Но нам необходимо вызвать этот свет нашими силами, нашим постижением, нашей проверкой, точным измерением, пониманием. Когда мы тщательно выясняем каждую деталь, мы должны не только присутствовать, но управлять этим творением собой. И поэтому, правильно, это игра? Правильно. С самого начала написано, что и Творец играет с Левиатаном. Играет? Да. Это игра. Почему игра? Все, что является изменением со ступени на ступень, называется игрой, поскольку приходит вследствие того, что играет во что-то, к чему ты не пришел. еще не обрел этого, еще не облачился в это. Это вещь очень серьезная, да.
Вашего внука или с кем-то вообще, кто играется, у меня нет проблемы с ним соединиться. Снаружи нет проблемы играть, но вы говорите, что надо играть внутри. Как же я буду играть внутри искусственным образом?
Когда ты знаешь и познал эти два уровня, когда ты находишься в этом и в этом, и должен прийти к этому и к этому. И две вещи находятся. Первое, теперешнее состояние находится в тебе в истинном виде. А второе, то, к чему ты хочешь прийти, находится... в воображаемом виде, когда ты воображаешь ее, представляешь мысленно, рисуешь себе таким образом, как это может быть. И к этому ты стремишься, ты должен находиться в воображении. Теперь тебе говорят, что такое твое воображение, к чему ты хочешь прийти, к отдаче любви. Ты обманываешь, конечно же, я обманываю. Но мне говорят, что так мне необходимо. Я якобы согласен, что необходимо. Как бы согласен. Говорят тебе, хорошо. Есть у тебя товарищи. Начни между ними, ты по отношению к ним, выстраивать это отношение любви, отдачи. Пожалуйста. Ты не хочешь. Конечно же, не хочешь. Тебе не надо хотеть. Ты только делай какие-то механические простые действия. Сядь с ними вместе, подумай с ними, насколько ты способен. И главное, что ты изучаешь из источника, и вдруг ты начинаешь ощущать внутри, что ты, да, постепенно соглашаешься с этим направлением, с этим продвижением, что в этом направлении ты думаешь, да, важно продвинуться. Еще не желаешь внутри, но понимаешь, что это важно. И так, во всевозможных изменениях внутренних состояний, хочешь ты того или нет, важно ли это или нет, так ты продвигаешься. Это действие света. Но что-то, то, что в наших руках, можно сделать. Поэтому это было разбиением келим. Выполнить это условие. Что даже без того, чтобы мы хотели, но просто осуществлением физических действий, мы можем начать притягивать свет, возвращающий к источнику. Я нахожу между всеми, ненавижу всех, не сосредоточен. Я не способен даже думать о любви, отдаче, о них вообще. Я хочу быть один в мире, меня не интересуют они, я и Творец. И все-таки немного в чем-то, во внешнем, я проделываю какие-то действия неприятные, мне может быть, и может быть так написано, из этого, от этого начинают, именно от этого. А затем ненависть раскрывается еще больше, и отторжение, но вместе с тем и важность. Насколько это важно достичь, и насколько я не нахожусь в этом. Пока эти две особенности приходят, это очень важно. Нет ничего более важного, только это. А с другой стороны, я ненавижу, я не способен на это, я совсем не в этом. И два этих ощущения, когда приходят к своему завершению, к своей окончательной мощи, тогда человек кричит, и это называется тогда вратами, как это, вратами слез. Для неимущих. Поскольку ты чувствуешь, что у тебя нет ничего. И не можешь. Да, Коля. Почему, как на ребенка действует высший свет, мы должны изучать и притягивать свет? Почему этот свет не действует вследствие нашей игры?
Почему я не продвигаюсь как животное? Это то, что ты спрашиваешь. Я хочу продвигаться, ни о чем не думая. Стремлюсь, хочется мне, хочется. Так я все время играюсь, и я прихожу от получения к отдаче. И я даю всем, и все дают мне, и все мы приходим просто в мир бесконечности, и все так хорошо и замечательно. И мы все вместе находимся с Творцом, и что? И что мы чувствуем? Ничего не чувствуем. Потому что мы — это не мы. Кто мы? Ангелы. Я вернулся обратно в Эйнсов, бесконечность, как бесконечность была до распространения сверху вниз. Я отменил все эгоистическое желание. Это то, что ты хочешь? Цель творения в том, чтобы мы пришли к осознанию Творца, чтобы мы пришли к состоянию, когда мы были как Он, со свободным выбором, с независимостью, с мощью, силой, осознанием, пониманием, всем равны друг другу и слиты друг с другом. Как же ты можешь сделать это без злого начала, автоматическим образом продвигаться, как ребенок? Что значит злое начало? Что ты обязываешь себя расти, несмотря на то, что есть сила, которая тебя останавливает в росте. Это злое начало твое, которое не дает тебе расти в духовном. Ты получил, как капля семени, точку в сердце. Все, кроме этого, не дают. Дают, добавляют. Но добавляют силу сопротивления, останавливают тебя. И ты должен эту силу преобразовать с помощью света в силу роста. Представь себе, как ребенок, мы его останавливаем в развитии. И он должен эту силу вытянуть из нас и с помощью из нас именно продвинуться. Нет другой силы развития, кроме как слова начала. Это помощь в противоположности. Я должен его преобразовать в силу своего продвижения. Это называется вера выше знания. Над ним, вместе с ним вместе. Как я это делаю? Каким образом я могу доказать себя, что я зарабатываю своим продвижением? С помощью окружения. Да. Оставляем окружение.
Мы оставляем окружение, всю группу оставляем. Для чего учиться? Для чего я должен учиться?
Как ты вызовешь свет, возвращающий к источнику, если ты не учишься? Если ребенок не играется, не будет играться со своими игрушками, как он поумнеет? Он должен собирать и разбивать, и производить все эти действия, как будто бы он большой. Мы должны попытаться соединиться между собой вместе, но где взять силу, которая продвинет нас? Силу света. Ему она приходит от той самой силы развития, а у нас нет, потому что мы независимые. Мы должны сами по себе развить себя. Что?
Почему ребенок способен услышать, а у меня его нет?
Потому что он животное, он развивается сам собой, со стороны природы, естественным образом. Развитие ребенка как развитие маленького медвежонка. Нет никакой разницы. Этот играется и тот играется.
Мой медвежонок тоже играется, мой внутренний.
Твое тело?
Да.
Так ты вырос, как животное, да. Но сейчас из тебя должен вырасти человек. Что значит человек? То есть ты как тело как будто бы не существуешь. Есть только капелька, и этой капельке дают желание определить, что ты хочешь, чтобы вышло из этой капли. Праведник, умник, мудрый преступник, реши. Это называется свободный выбор.
Но это воображение, когда вы говорите, что это воображение развивает, и свет воздействует на воображение, почему это в группе не действует?
В самой группе нет света. сама группа — это как игра. Но с помощью того, что я играюсь, я хочу участвовать в этой игре, я хочу быть большим, я хочу быть как водитель на этой большой машине, я вот так вот еду, вот так вот. Я представляю себе, как я внутри работаю как водитель и так далее. Я хочу быть внутри. С помощью этого я вызываю развивающую силу. Это то, что происходит с нами во время учебы. В этом суть учебы. Мы пытаемся быть вместе. И необходимо, чтобы здесь была сила, развивающая нас. Эта сила приходит не только из того, что мы пытаемся быть вместе. Эта сила должна прийти к нам из высшего мира, из высшего состояния, с высшей ступени. Мы не как животные, которые развиваются внутри той же самой формы. Может быть, в этом твой вопрос. Если я маленький ребенок, и я должен стать более взрослым ребенком, я только расту в своем эго, я не превращаю его в ради отдачи. Я становлюсь все большим и большим и большим животным. Здесь, у нас, на каждой ступени, мы превращаем наше эго в отдачу. Эго в отдачу, эго в отдачу. Поэтому нам необходим свет. Нам надо в дополнение. Ты, собственно, спросил так. Сейчас я понимаю твой вопрос. Ты спрашиваешь так. Почему нам недостаточно просто играться в группе для того, чтобы прийти к любви к товарищам? Потому что любовь к товарищам противоположна нашей природе. Дорогой мой, она противоположна нашей природе. Я играюсь в это. Но я этим не приду к любви. В армии, где-нибудь там, еще в других местах, где важна цель для того, чтобы достичь чего-то, или в бизнесе, когда мы соединяемся вместе для того, чтобы достичь то, что наше эго понимает. Там нет никакой проблемы соединиться. Но когда я прихожу к состоянию, что я должен изменить свою природу, не просто соединиться эгоистическим образом. Ребята, давайте вместе пойдем, дадим, побьем кого-то. Тогда цель понятна. Мы что-то приобретаем. Это эго, нашему эго это понятно, то, что мы здесь делаем. Но здесь эго непонятно, поэтому нам тяжело объединиться. Я слышу претензии. Люди приходят сюда и говорят, вы находитесь в таких отношениях, вы каббалисты, тут должна быть любовь. Смотри, что происходит здесь. Люди со стороны не понимают, потому что в любое место, зайди в любое общество, со стороны, у которых есть эгоистическая цель, ясная, понятная, они соединены между собой, потому что они понимают, что вместе они могут добиться успеха. Они, скажем, сейчас вместе собираются построить общий дом. Ну, делают. Или какой-то бизнес. Это ясно, что они объединяются вместе. А мы не можем объединиться, потому что объединение между нами может быть только в разбиении эго. У них в росте эго, у нас в разбиении эго. Поэтому нам необходимо вызвать добавочный свет, возвращающий к источнику. И только свет, который влияет на нас, только он меняет. Мы сами по себе раскроем только ненависть. Они раскрывают любовь. Мы между собой раскрываем ненависть. Это называется Арсинай, гора ненависти. И тогда мы нуждаемся в Торе, в свете, возвращающем к источнику. Потому что только с его помощью мы можем объединиться. Поэтому в истинной каббалистической группе только ненависть раскрывается. И тогда они должны учиться для того, чтобы вызвать свет, чтобы тот их объединил. И когда он их объединяет на маленький момент. И потом снова раскрывается ненависть. Чтобы продвигались дальше. Чтобы притянули еще свет. И так свет все время необходимо притягивать. Иначе они находятся в ненависти. Ненависть — это их эго, это помощь противоположности. Это помогает им в таком виде продвигаться. Поэтому тебе необходима группа, работа в группе, как будто бы объединяется вместе, и понятно нам, что мы к этому не придем, но необходимо прилагать усилия. И не стесняться этой игры, И необходимо учиться вместе с тем, чтобы притягивать свет, потому что он должен преобразовать нас. Потому что без отдающего клима мы не объединимся. Они объединяются в эгоистической форме. А мы можем объединиться только в форме духовной, отдающей. Потому что этим мы создаем между собой духовный клим. И в нем мы раскроем, если свет повлияет и объединит нас, все, мы там внутри раскрываем Творца немедленно. Объединяющая эта сила, которая раскрывается между нами, это Творец. Желание насладиться наше, оно превращается в желание отдавать. Да.
Это говорит о том, что все должны учиться?
Разумеется, все должны учиться. Поэтому Бааль Сулам говорит, мы должны сесть на учебную статью. Но сказано, не умный учится. Ты ничего не должен знать. Ты должен учиться для того, чтобы свет повлиял на тебя и превратил твое эго в любовь, в соединение. Важна не учеба, а результат учебы. И это называется Торой. Сотворил злое начало, сотворил Тору, приправой к нему, потому что свет в ней возвращает к источнику. Он превращает твое эго, твою ненависть по отношению к остальным в отдачу, в любовь, в соединение. В этом все понятие Торы. Тут ничего не надо понимать. Надо только менять ненависть в любовь.
И так весь мир. Должны учиться для того, чтобы притянуть свет?
Учиться. Что учиться? Посмотрят так, половинкой глаза будут посматривать на 66-й канал один раз в день, полчаса в день. Этого достаточно. Они не должны ничего понимать. Да, необходимо им немножко объяснить, свободный выбор, там есть объединение. Так, в общем виде. Которые и так они могут понять, но настоящей учебы нет. И кроме того, поскольку души связаны друг с другом, из нашей учебы приходят и к ним, но прилагать усилия они должны будут.
Когда они будут смотреть в полглаза 66-й канал, что они должны увидеть на нем, чтобы получить развивающую силу?
Они должны там увидеть что-то, что им приятно. Они должны видеть, что с помощью объединения между собой мы отменяем нашу ненависть. Мы отменяем нашу ненависть. Уничтожаем нашу ненависть. И к этому, с помощью этого они приходят к более уверенной, хорошей жизни, когда у всех все есть. Ты видишь беспорядки, которые есть сейчас у наших соседей? Что они хотят? Хотят хлеб? В Египте большинство людей живут на $2 в день. Ты знаешь, что это такое? Это просто в нищете. А в других странах что ты думаешь? Большинство мира так. Они должны понять, что с помощью отмены эго, с помощью отмены ненависти между нами, мы приходим к хорошей жизни. Все. Поэтому в какой-то форме надо им объяснять. Гладким образом, мягким образом. И этого достаточно. Потому что они подсоединяются пассивным образом к системе исправления. Они не могут притягивать свет, возвращающий к источнику. Им не нужно учиться. Им не нужно представлять себе исправленный мир, где они соединены вместе, и Творец раскрывается в Наранхай, в Кахабзон. Нет необходимости для этих килим. Они как вся плоть в теле, кости и так далее. Голова нужна для того, чтобы тело функционировало. Тело функционирует, потому что у него есть голова. Одно не может быть без другого. Но роль тела — получать то, что приходит к нему от головы. Но оно должно быть готово принять от головы какие-то приказы. И в этом роль народов мира — принижать себя в чем-то постепенно перед этими каббалистами, которые постигают, которые могут притягивать свет для всех вместе. Да, Гриша.
Кто более заинтересован в исправлении, мы или Творец?
Творец? Если бы не он бы нас не пробуждал?
Тогда почему это наша функция?
Почему нас это волнует, если это он заинтересован? У нас нет выбора. Он обязывает.
Да-да, почему он не пробуждает остальной мир? Почему мы должны прилагать усилия, учать, притягивать свет?
Почему пробуждает нас? Пробудил бы их.
Да, пусть пробудет весь мир вместе.
Он тебя не спрашивал. Ты получил от него имейл. Я не знаю, что тебе сказать. Так это? Об этом не спрашивают. Я не спрашивал. Я не могу спросить, и я не могу знать, почему я такой. У меня есть много претензий. Но это вот так. Короче говоря. Тот, кто... Как это сказать? Тот, кто сотворен и не сотворен. Лучше тому человеку, который не сотворен, чем тому, который сотворен. Сидели мудрецы и обсуждали. Нет на это ответа. Мы, когда будем знать всю систему и связь всех, и роль каждого в этой системе, только тогда, когда мы придем к полной, совершенной системе, которая будет включать в себя всю систему внутри, и каждый включит ее, и будет включен туда, и тогда ты узнаешь, почему путь был такой, и исправление такое для каждой души. Сейчас на середине пути нельзя об этом спросить. Это как ребенок, как плод в утробе матери. Иногда то у него растет рука, то нога, то язык, то вдруг у него появляется хвостик, то вдруг этот хвостик исчезает, появляются глаза и так далее. Мы не понимаем все эти формы развития. Не понимаем. Не показывают глупцу работу в середине пути. Мы пока что глупы, потому что нет мудрости, которая распространилась бы в наших кели. Но Мейер, ты уже... Он всегда поднимает руку так, как будто бы, если он не задаст вопрос, то мир рухнет.
Он не разрушится, но супруга или супруг, если не в пути, это ближний, какая работа там?
Супруга или супруг, если они не в пути?
И в пути или не в пути? Это же ближний. В чем заключается работа? Мы говорили о группе, о товарищах.
Да-да, я вижу, ты такой, такой.
Мы говорили о группе.
Я понял твой вопрос, теперь послушай ответ. Ближний... У нас ближним называется сейчас пока что, то, что мы сейчас имеем в виду, это только товарищи. Что значит товарищ? Товарищ от слова соединение. Хавер от слова хибур. Это значит не то, что он находится рядом со мной или спит со мной в одной спальне. Соединение — это значит, что он находится вместе в одной и той же мысли, в одном и том же стремлении. Со мной. Это может быть товарищ, который сейчас находится в Австралии, но он товарищ, и может быть Я живу со своими домочадцами или соседями, и они совсем не близки мне в духовном, поэтому они не называются ближними. Ближний — это тот, который находится вне меня, но я положил на него глаз, я хочу быть соединен с ним, как единый человек с единым сердцем, что мы готовы к этому, что таково стремление, которое Творец дал нам обоим. Ближний — это тот из всего мира, которого Творец пробудил к цели творения, когда Он хочет, чтобы мы вместе сейчас постигли. Вот это называется ближним.
Так каков смысл муж и муж и жена, шхина между ними?
Что за муж и жена? Это как Израиль и народы мира. Это все в одном человеке.
Так каков смысл этого? Каков смысл моей работы? Вот и с женой, скажем.
Я не знаю, делать детей и растить их потом. Животная работа.
Для чего же каббалисты должны жениться?
Чтобы тебе было тяжелее. Тебя не связывают, не обязывают, тебя не обязывают жениться, чтобы твоя жена стала каббалисткой. Нет, но человек в этом мире должен принять на себя все ярмо, которое положено. Не более того. Так каббалисты обязывали все время. И у большинства каббалистов не было жен, которые вообще имели бы к этому отношение. Что, какое имеет отношение? Вы в каких-то таких иллюзиях находитесь, что я прямо удивляюсь. Да? Успокойся. Не насилуй, не заставляй свою жену изучать науку каббала. Она не должна, не обязана. И ты можешь продвигаться без нее. Да, если она хочет, это что-то совсем другое. Тогда действительно ты должен отнестись к ней как к товарищу. И товарищ, это муж и жена, шхина между ними. Так и я с женой. Между нами раскрывается Творец, потому что каждый по отношению к каждому — это муж и жена. Он для меня — это желание, которое должен заполнить, я для него — желание, которое он должен наполнить. Я по отношению к нему как муж и жена, он по отношению ко мне как муж и жена. Все. Таковы определения в духовном. Мужчины и женщины. Привыкайте растолковывать эти вещи истинным образом, без всякой связи с нашими животными телами. Да. У нас есть, да. У нас есть гость, пусть он спросит.
Прежде чем установить, что человек мой ближний, я должен иметь с ним физический контакт.
לפני שאני קובע שאדם מסוים הוא זולת שלי, האם אני צריך לקבוע איתו לפני כן קשר פיזי?
לא חייב. Не нужно? Почему? У меня есть очень много учеников, я уверен, я чувствую их, и я никогда не видел их физиономии. И если я приезжаю на какой-то конгресс, скажем, сейчас был в Берлине, я что, знал там всех людей, которые сидят передо мной? Нет, мне не нужно видеть их физиономии, меня они не интересуют. Потом к нам приехали 40 человек из Германии, я беседовал с ними. Я не помню ни одного их лица, но я чувствовал их желание. Я беседовал с ними, я получил большое удовольствие, у них было хорошее желание. Я чувствую желание, что есть еще в действительности. Его внешняя физиономия? Только желание. Мне не надо быть с ним в физическом контакте. Какая мне разница? Почему меня должны интересовать его животные привычки в этом мире? Чтобы он так, чтобы он получил такое воспитание, он так себя ведет. Он, это один любит есть лягушек, а другой любит есть собак. Один из Франции, а другой из Таиланда, из Вьетнама. Мне какая разница? Меня не интересует его желание к Творцу и к соединению, для того, чтобы достичь Творца. Это меня интересует. Ничего кроме этого. Да.
Это понятно, вы находитесь в постижении на высоком уровне, но я пока еще не чувствую их желаний.
זה מובן, אתה נמצא בהשגה בדרגה גבוהה, אבל אני עדיין לא מרגיש את הרצונו שלהם.
אנחנו צריכים
мы должны стремиться к такому видению. И неважно, находишься или, или не находишься. Я понимаю вас, я тоже был в таких состояниях. Это неважно. Я говорю тебе, если ты не будешь стремиться видеть мир в истинном виде, свет не сможет вернуть тебя к источнику. Чем он вернет тебя к источнику? Ты должен знать, это то, что я вижу, всех в таком виде, а это то, что я хочу, чтобы произошло. И тогда разница между тем и другим породит, даст возможность приобрести новое сводство. На это стремление подействует свет и даст мне возможность ее реализовать, и ты получишь новое видение. У нас нет ничего, кроме как стремиться к чему-то и вызывать свет. Стремиться к чему-то и вызывать свет. Это все. Да.
Можно ли вернуться к вопросу Орины относительно того, что нужно видеть снаружи, относительно посыла? Вы должны сказать, что люди... Вы сказали, что люди должны понять, что им должно быть здесь хорошо, но ведь это неправильно.
Люди в мире, не здесь. Люди в мире должны понять, что только с помощью отмены эго будет им хорошо. В глобальном мире, во взаимной связи, которая сейчас раскрывается между нами, только если мы придем к отказу друг перед другом, к взаимности, к взаимодействию, даже к равуту, к поручительству, скажем так. Только при этом условии может быть нам хорошо. Иначе мы будем просто есть друг друга. И не сможем выдержать это состояние, в конце концов.
Здесь, в материальном мире, будет хорошо?
Здесь, в материальном мире, будет хорошо, да. Конец исправления должен реализоваться здесь. До конца исправления мы все находимся здесь. Потом этот мир начинает исчезать из наших ощущений. Так написано, не знаю. Так пишет Бальсулам, что тогда мир поднимается и включается, миры Бия включаются в мир Ацилут. Да, Муше. Ты начинаешь урок с того, что ты сидишь около двери, потом потихонечку ты приближаешься. Очень интересно это видеть. По отношению к уроку или как?
Это у меня автоматически происходит. Я хочу спросить. Мы хотим взрастить человека в себе, самостоятельного, со свободным выбором, с одной стороны. С другой стороны, в пути Творец хочет, чтобы мы обратились к Нему, и мы не способны. Все игры, которые Он дает им, я не способен сам сделать. Я должен обратиться к Нему. Почему? Почему я самостоятельно не смогу обратиться?
Ты задаешь тот же вопрос, что Коля.
Почему? Это по-другому, наоборот.
Для чего мне нужен свет, возвращающий к источнику?
Нет, я хочу сам взрастить в себе человека, своим свободным выбором прийти к Творцу. Почему я должен его помощь? Почему я должен обратиться к нему? Для чего? В пути я же самостоятельно не могу прийти к тому, чтобы сравняться с ним.
Потому что ты не можешь по своей природе. Ты не можешь по своей природе прийти к состоянию. Кто поменяет в тебе природу? Вы должны пройти превращение. Я сейчас весь... Я сейчас весь покрашен в красный цвет. Я должен изменить этот цвет на белый. Но сам я не в состоянии. Кто-то должен меня перекрасить. Кто меня перекрасит? Кто-то со стороны. Я полностью красный. У меня нет ни белого цвета, ни силы, ни даже понимания, что такое белый. Ничего у меня нет. Только возможность вызвать это таким косвенным образом. Все? Да.
Я не знаю, пусть даст мне упражнение, я буду прилагать усилия, своим усилием я приду к этому. Своим усилием. Я вкладываю усилия. Он хочет, чтобы я вкладывал усилия, чтобы почувствовал. Вы сказали, в конце я должен почувствовать. Хорошо, я вкладываю усилия. Я продвигаюсь не как животное, не как ребенок, который просто так растет. Прикладываю усилия под своим контролем, но не прихожу к просьбе, плачу к нему. Я просто естественным образом вхожу в изменения.
Каким образом, как естественным образом ты можешь?
Своим усилием я же вкладываю не просто так. Почему этого недостаточно? Почему нужно заплакать, чтобы обратиться к нему? Почему?
Ты не делаешь искусственный плач. Нет. Когда говорится о молитве, о плаче, о... ты приходишь к этим состояниям, ты раскрываешь его, и тогда твоя внутренняя боль называется молитвой. Тебе не нужно говорить что-то с внешним образом, проделывать какое-то искусственное действие, нет. Ты приходишь своей работой к состоянию, которое ты не в состоянии выдержать. И это называется, что ты взрываешься в молитве. В этом наша молитва. От человека не требуется просто кричать. Мы не находимся в какой-то синагоге, где написано «здесь плачут, и мы плачем». Да.
То есть я должен сосредоточиться на своих усилиях, на статьях, проделать работу и не думать об обращении. Обращение придет автоматически. Скажем, когда я хочу пить, я не должен себе сказать, что я хочу пить. Придет время, я захочу пить. Есть желание изнутри. Это так происходит.
Если ты продвигаешься вместе с группой, с учебой, тогда ты придешь к состоянию, когда ты захочешь пить. Ты захочешь. Мы говорим о действиях хорошо, четко определенных, по абсолютным законам, по причинно-следственной связи, когда ты продвигаешься от корня своей души к концу исправления. Ясной, четкой, понятной линией, хорошо выверенной, и она протянута из бесконечности к тебе, и ты по той же самой линии поднимаешься наверх. Мы говорим только об ускорении времени, ускорении развития, только. Для того, чтобы ускорить наше развитие, мы говорим, вы начинайте принимать участие в этом. Организуйтесь поскорее в группу. Начните притягивать свет через учебу. Начните делать это. Этим вы ускорите развитие. Вот и все. Не хочешь — не делай. Никто тебя не обязывает. Но если ты пришел и ты говоришь, что ты хочешь, откуда пришло к тебе желание? Ты не знаешь. Меня не интересует. Ладно. Но если у тебя есть желание, иди и реализуй его. Тут нет ничего искусственного. Что искусственное? И это игра. Тебе говорят, ты хочешь продвигаться к следующей цели, каждый раз, что ты должен приходить к ней быстрее, представь ее себе, начинай строить ее искусственным образом, как будто бы ты уже в ней находишься. И притягивай ее таким образом, чтобы поскорее к ней прийти. В конечном счете, что мы делаем? Мы строим себе некий образ следующей ступени. Каково мое следующее состояние? Следующее мое состояние — это я больше соединен с другими, и чтобы внутри свет дополнился и объединился. Каким образом я это делаю? Я соединяюсь с ними, вот в той форме, в которой я сейчас понимаю, как объединяются, и вызываю свет, чтобы он подействовал на меня с помощью учебы. Что значит «с помощью учебы»? Учеба — это значит, что я учу, изучаю формы объединения между нами на более высокой ступени, исправленную форму объединения. Это то, что я изучаю. Я учу о том мире, о той ступени, исправленной, хорошей. И тогда оттуда я как бы притягиваю свет. Или я сам тянусь туда. Вот и все. Это простая физика. Тут нет ничего искусственного, того, чтобы мне представлялось. Но мы говорим о желаниях. Желание — это сила. Если я к чему-то тянусь своей силой, то я вызываю с помощью этого излучение его на меня, его воздействие на меня, в мере моего стремления. Да.
Зихрон и Якова спрашивают, через телевизоры и через дисплей
тоже нашего... можно, конечно, мы находимся в одном желании, какая мне разница, сидеть рядом с тобой, я сижу рядом с тобой, я не знаю, как тебя зовут, твою физиономию я не хочу видеть, не хочу знать тебя, ничего не хочу. Так в чем разница между тем, что мы сейчас находимся таким образом в одном помещении, и то, что ты находишься где-то в другом месте? Связь, она чувственная. Я не обязательно должен видеть товарищей. Не обязательно их видеть. И мы подходим к такому миру, который соединяется виртуально, и мы почувствуем желание таким образом. Я не обязательно должен быть со всеми, сидеть со всеми в одном месте. Одно ощущение не имеет отношения к расстоянию. Близкий — это не значит, что он близок физически, душевно, чувственно близок. Да.
Яков из Германии спрашивает, как создать в виртуальных встречах ощущение игры или чего-то необычного? Как в наших виртуальных встречах создать ощущение общей игры или какой-то необычности?
И делайте это между собой. Как вы здесь создаете? Да вы здесь ничего не делаете. Что сейчас есть? Сейчас сидит здесь 300 мужчин. Какие игры вы делаете? Какие действия вы производите? По соединению между собой, по разъединению, в любви, в ненависти, в намерениях. Что есть между вами здесь? Больше, чем есть между всеми нашими группами, которых мы видим сейчас на экранах по всему миру. Зихрон, Квинс, Берлин и еще было до этого очень много групп. Ну скажи мне, пожалуйста, какая разница? Нет никакой разницы. Ты видишь Санкт-Петербург, Нью-Йорк. Вон там даже сет. Есть у него такой шарфик красивый. Нет никакой разницы в расстоянии, если ты говоришь о желаниях, о чувствах. Физическое расстояние на это не действует. Даже в нашем мире относительно чувств и намерений и взаимоотношений между нами, не говоря уже о том, о духовном соединении, о котором мы говорим, это вообще не имеет отношения к нашему миру ни в чем. Да.
Вопрос, как создать мост? У нас есть возможность играть еще в различные средства, кроме этого.
Нет у тебя никаких особых средств здесь. Что? В том, что ты вместе сядешь за стол, накроешь трапезу, будешь вместе петь и обниматься? А так вы не обнимаетесь через экраны? В этом все дело? Это глупости. Это глупости, я говорю тебе. Вы должны пытаться, и вы раскроете, что нет никакой разницы сидеть вместе и сидеть вместе вот так вот через экраны. Да.
Вчера перед сном я читал со своими детьми небольшую статью, и там было понятие гмартикун, окончательное исправление. Я почувствовал, что не хватает слов, чтобы объяснить детям добро, совершенство. Можно сказать нечто общее, но когда пытаемся это как-то передать, этого не ощущается. То есть трудно передать это словами, передать необходимость и важность этого, что ради этого все стоит сделать.
Детям тяжелее объяснить, потому что они не находятся в осознании зла в этом мире. Не то, что в осознании зла само по себе. Мы видим уже, что этот мир мир враждебный, нет будущего. Все находятся в каком-то падении. Ломаются и рушатся все идеалы, которые были когда-то для нас такими ценными, большими. Растерянность, опустошенность, болезни и прочие проблемы. Дети не чувствуют этого. В силу природы или Творца, который всегда дает им желание развиваться, и поэтому они всегда видят себя желающими жить, потому что без этого нет силы жизни, силы развития. Развитие может быть только благоприятным, только от добра. Поэтому с ними трудно говорить о выгоде достижения какой-то цели, потому что они и так чувствуют желание жить. Даже без цели для них жить — это уже цель, потому что каждую секунду они раскрывают что-то новое. Поэтому это вопрос воспитания. К взрослым ты не приходишь с воспитанием, ты приходишь с фактами, одно против другого, почему это, почему так, природа, законы. И ты подводишь его к видению реальности и решению проблем. А у детей нет, у них нет проблем. Поэтому мы должны дать образ исправлений из-за развития, из-за необходимости развиваться. Они принимают это, привычки с детства. И не нужно бояться, что мы тем самым крадем у них возможность свободы выбора или осознания зла, потому что эгоизм растет, стирает это, и снова они растут на этом. Это методика исправления, то, что ты объясняешь им. Так они продвигаются. Но сказать им, что такое добро, невозможно. Относительно какого зла ты объясняешь им, что такое добро? Это очень трудно. Ты объясняешь им просто, что объединение — это цель. И они принимают это как факт, что это так. А с детьми это просто. Следующее состояние они принимают от взрослых, как само собой разумеющееся. Ну, хорошо, мы... Да, Эли.
Сейчас хочу спросить по поводу взрослых. Я слышал ваше объяснение по поводу интегрального глобального мира. Это понятно. Нас подталкивает к этому природа. Нужно прийти к этому состоянию. Даже, может быть, нужно учиться об этом состоянии. Мы соглашаемся, но когда мне предлагают учиться, я вижу перед собой всякие вещи, которые я совершенно не понимаю. Зона Рихампин. И мне говорят, что представь себе, что это единство, и из этого притянется сила. До сих пор, до этого момента, все было научно и понятно. Отсюда начинается какая-то мистика.
Смотри, я не думаю, что наука Каббала, то есть учение о десяти сферот, введение Птиха, Эцхаим, древо жизни, это мистические книги. Я когда раскрыл их, я увидел, я смотрел на них, как на научные книги. Тебе дают две силы, сила света и сила кли, получающая, отдающая. И это как в математике, эти две силы. У тебя есть ноль и что-то кроме нуля. Из этого на этом строится вся математика. Так, как и в физике, есть две силы, и между ними все образуется. Так и в науке Каббала она дает основу все реальности и всем наукам, которые мы выводим из изучения реальности. Я не вижу ничего мистического, я прошу прощения, а у меня хотя бы... Я понимаю, что это написано может быть непонятно и сложно и неудобно для современного человека. Но то, как я понимаю ее, как я принял ее, как я чувствую ее сейчас, это научным образом, это понятно, это наука, разум, мудрость.
Ну ладно, оставим мистическое, ну ладно, не мистическое, просто нечто странное.
Какие ты говоришь слова, которые ты не можешь объяснить? Какие тела? Тебе говорят о желании получать, которое получает, обретает форму отдачи, и все. И желание получать, которое обретает форму отдачи, называется гуф или парцуф. Не более того, так же, как и наш материал, неживой, растительный, животный, говорящий уровни, это тоже желание получать в своих формах. Обретай форму неживой, растительной, или животной, или говорящей. Типы желания получать на растительном уровне. Посмотри, сколько у тебя есть растений, вид говорящий, посмотри, сколько людей есть, посмотри, сколько камней есть, сколько животных. Все это виды желания получать. Разные сочетания видов его. Но все это желание получать всего лишь. Тебе объясняют в духовном мире, что такое духовный мир. То же самое желание получает, только в нашем мире. Оно обретает разные эгоистические формы, поэтому это растительный, животный, разные типы людей, зверей и так далее. Но есть формы не получения, есть форма отдачи. Желание получать в формах отдачи просто получает другую форму. Мы не можем видеть это, различить, распознать. У нас нет видения отдачи, поэтому мы не различаем эти образы. Я сейчас вижу себя и других в желании получать. Из этого исходит мое зрение, это то, что я вижу в мире. Я вижу в мире весь материал, все желание получать в разнообразных формах получения. И то, что я раскрываю, его таким образом изучаю, таким образом из этого, есть науки, есть желание получать, которое принимает на себя форму отдачи. Выделение, и когда оно работает таким образом, у него есть формы неживого, растительного, животного, говорящего, уровней отдачи в сочетании сил отдачи в нем. И мы изучаем эти формы в науке Каббала. Почему в науке Каббала? Каббалисты, которые обрели свойства отдачи, согласно своей ступени, своему пониманию, они описывают нам это. Так же, как ученые описывают нам формы получения в этом мире. Есть у тебя науки этого мира, естественные науки в нашем мире. Есть наука природы отдачи.
Да, но тут есть элемент, которого нет в науке. В науке я могу понять язык ученого, который я тоже не понимаю, если изучаю квантовую физику, я начинаю понимать эти формулы. Здесь же нет. Я не понимаю эти законности, это реальность.
Секундочку,
это дополнительный элемент, которого я не понимаю.
Прежде всего, ты можешь изучить то, что написано, и таким образом, как ты учишь, ты можешь обсуждать это, рассуждать, потому что если ты изучаешь просто законы, так принимаешь, что это существует так, согласно получению, не согласно отдаче, ты можешь уже выстроить для себя всю эту науку, хотя эта наука совершенно виртуальная, нереальная. Я согласен с этим, что она нереальна, и ты не знаешь, именно ты заблуждаешься или нет, но ты рассуждаешь, философствуешь. Но тебе говорят, что тебе не нужно большего. Если ты стремишься к этой форме, то этого достаточно для того, чтобы ты начал изменяться. Использование науки совершенно иное. Не такое, как в нашем мире. В нашем мире, когда ты изучаешь треугольник, ты не становишься треугольником. В науке Каббала, когда ты изучаешь парцуф зон, ты становишься парцуфом зон. Ты стремишься к этому, ты оттуда вызываешь свет, который изменяет тебя. В этом разница. Ты становишься той формой, которую ты изучаешь. Да? Ты вызываешь свет оттуда. Ты можешь сказать, секундочку. Отныне и далее мне рассказывали об этой науке, что я буду развиваться согласно своей линии, достигну своего корня души, бесконечности. Что это вы вдруг говорите, что я то, что изучаю, получаю оттуда формы? Мои формы уже заданы согласно моим решимот, моей линии. Ты привлекаешь оттуда свет и действительно получаешь оттуда все эти впечатления, потому что эти все формы, они воздействуют на тебя. Да.
Что это за свет, который притягивает откуда-то? Можете это еще объяснить? Ну, хорошо, это следующие формы отдачи, которые я пока не знаю в нынешней природе. Я хочу прийти к этому состоянию. Здесь, допустим, это можно понять. А сейчас мне непонятен этот дополнительный элемент. Свет, притягиваемый откуда-то и тянущий меня куда-то.
Это та единая особая сила, объединенная, которая существует, и кроме этого есть только желание. И желание раскрывается нам в формах получения и с помощью той силы, которая удерживает желание, может измениться на форму отдачи. Мы называем Творца разными именами, но следует знать все-таки и не путаться, что кроме Него и желания, которое Он создал, нет ничего. Нет. И поэтому окружающий свет, внутренний, отраженный и так далее, все это Творец. Мне просто удобнее говорить о его проявлениях и называть это разными именами. Я нахожусь таким образом в более точных определениях. Но в сущности это всегда Он. Да.
Я не понял это объяснение. Я понимаю, что есть единая сила, и против нее есть другая сила, которая вышла из нее же, но какая-то связь с этим окружающим светом, почему он меня продвигает? Да, это было более рациональное объяснение.
Окружающий свет. И вообще, я стремлюсь к своей следующей форме. Я не знаю, какая она именно. Не знаю. Я только стремлюсь. Я учусь, я открываю книгу. Я в немного не понимаю, но написано там «Миры», «Парцуфы». Я читаю об этом. Мне не важно, где открыть и читать, допустим, учение о десяти сферот. Но то, что я раскрываю и читаю, я устремляюсь. Кроме того, что я читаю, я устремляюсь к этому, достичь этого, узнать это, познать то, что учим. Исходя из этого, я вызываю на себя это состояние, которое я хочу достичь. Я стремлюсь к нему, оно влияет на меня в ответ. Насколько я устремляюсь к нему, я вызываю из него воздействие на себя. Я открываю себя, я делаю себя более чувствительным к воздействию его. Да.
Что это за эта отдача, влияние света? В чем? Что? Как это проявляется?
Быть чувствительным к следующему состоянию, которого я должен достичь. Я всего лишь ускоряю свое развитие. Я добавляю силе природы, которая развивает меня, еще немного моего желания. Откуда ты получил это немножко свое желание? От группы. Это мой свободный выбор. Я от них получил важность продвигаться к своему следующему состоянию, потому что следующее состояние — это более связанные. Это больше отменить себя. Это более отдающий. Я получил важность этого от группы. И я пришел учиться. И я стремлюсь к этой форме следующей, которая придет ко мне. И тогда воздействует на меня тот свет, потому что он в той же природе, которую я хочу достичь, отдачи, и он отдает. И я нахожусь в том желании к нему, в этой тенденции, стремлении, и тогда мы, согласно подобию свойств, мы ближе. У меня было желание просто, даже ноль желаний у меня было. От меня самого у меня есть ноль желания продвигаться к следующему духовному состоянию. Так написано, и это понятно. Я обращаюсь к группе. Я беру от них, допустим, 10 килограмм желания продвигаться к цели, к связи, к объединению между нами. Я с этим учусь. Я желаю следующее состояние на эти 10 килограмм, и я, если так нахожусь в подобии свойств со светом на эти 10 килограмм, он влияет на это желание, оно становится точно таким же, как свет. Да.
Я понимаю, что нахожусь на 10% в подобии свойств, видимо, со своим будущим состоянием, которое я могу себе представить, но я не понимаю, что такое этот свет и его развитие.
Свет — это то, что наполняет мое следующее состояние. Мое следующее состояние существует. Когда я устремляюсь к этому известному состоянию, он уже излучает на меня, согласно моему стремлению, излучает на меня этот свет. Только называется он макив, окружающий, потому что он должен сначала исправить меня, потом облачиться. Поэтому называется окружающим. У него есть здесь два действия. Есть больше, но, скажем, два. Это и в нашей физике существует. Если я продвигаюсь, скажем, к магниту или еще там, я что-нибудь не попадаю в его поле, под его воздействие, так во всем. Даже мы влияем друг на друга. Вокруг каждого из нас есть поле. У тебя нет тела, существующего, даже камень, неважно, вокруг которого не было бы поля. И мы совершенно не знаем этих полей. Мы думаем, что мы знаем. Поле силы притяжения, мы не знаем, что такое сила притяжения. Мы измеряем его, но силу саму по себе эту мы не знаем. Мы вообще не знаем о сути ничего, это же понятно. Но мы видим, что вокруг всего есть разнообразные поля. Это тот же самый принцип, да.
А свет — это только то поле, которое находится в моем будущем состоянии, или везде?
В следующем состоянии, к которому ты стремишься, есть много полей, но ты не стремишься к ним, ты не знаешь о них ничего. Когда ты потом обнаружишь духовный мир, ты увидишь, что происходит. Сколько измерений, не одно измерение, какое-то нибудь плоское там, или три линии, или там еще что-то, ты увидишь, какие поля, какие воздействия. Да. Ну, быстрее, если у тебя есть еще вопрос.
Нет, я просто хочу понять, что из этого всего можно объяснить людям.
Ну, это я не знаю, об этом мы поговорим попозже. Мы должны сейчас, я думаю, создать такую папку, в которой мы будем собирать все такие короткие, хорошие объяснения, 5-10-минутные, 5-10 минут, все объяснения Нот Каббала о мире, об актуальных событиях, даже неважно на каком языке. Я обращаюсь так с этим ко всем нашим группам. Самое простое объяснение, как можно более понятное, обо всем, что есть и в науке Каббала, и в ее реализации в мире, и в группе, и в распространении, но главным образом для внешних, насколько можно для более далеких людей. Так вот, от 5 до 10 минут такое объяснение. Какие-то такие отрывки, какие-то такие темы. Мы поговорим об этом сегодня. Как мы можем сделать такую папку, а пока что перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока, а прежде споем вместе песню. הללו את הזריחה, את האור שבשמחה,
הללו את האהבה, את חום הלב והאחווה. הללו את המגע, לב אל לב בלי דאגה. ובין ארץ לשמיים, בקו ישיר נפרוס כנפיים. הריאו בקול, צאו במחול, בכל פינה שבעולם האור יגיע לכולם. הריאו לרצון שיפתח חלון, בואו נעבוד ביחד, נלמד לתת במקום לקחת. הללו מילה טובה, הללו את הכוונה. אל תפריעו למחשבה לבקש את האהבה. הללו את הילדים שמחכים לסימנים, בכדי לסלול להם את הדרך, שתיפתח להם הדרך. בכל פינה שבעולם האור יגיע לכולם. הריאו לרצון שהתפתח חלון, בואו נעבוד ביחד, נלמד לתת במקום לקחת.